Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Я Сергей Корзин, мой сегодняшний гость в программе «Без дураков» Николай Зятьков. Добрый вечер, Николай Иванович.
Здравствуйте.
Главный редактор «Аргументов и фактов», и не только их, наверное.
Ну, в основном, это главный, как говорят сейчас, актив нашего холдинга. Ну, там еще есть масса приложений, сайт интернет хороший у нас, вот, что еще там, зарубежные редакции.
В общем, большое хозяйство.
Большое. Ну, если честно, конечно, и бренд, и доходная часть основная все-таки идет через еженедельник.
Аргументы и факты.
Аргументы и факты.
Соответственно. Да. Должен сказать, что Николай Иванович был в свое время депутатом народным Российской Федерации с 90-го по... С 90-го по 93-й год. И входил в состав фракции «Демократическая Россия».
Да.
Что это был за период такой в вашей жизни?
Это был, видите, там не полный же срок оказался. Это после того, как атаковали Белый дом, помните, да? И
да, помню,
разделилась наша, так сказать, депутатская братья на тех, кто за и тех, кто против. Вот, мы были за демократию в лучшем понимании, как мы тогда это чувствовали. Время было прекрасное. Помните, сейчас, когда говорят, как все уныло, нудно, ну, сейчас во время выборов оживилось, но вот когда так говорят и как пример вспоминают, вот помните, как было, смотрели по ночам репортажи заседаний съезда.
Место народных... для дискуссии было, да, тогда Госдума.
Да, и там действительно была реальная борьба. И когда избирали Ельцина, ну, сейчас это, понятно, звучит двусмысленно, в том плане, что часть Ельцина уже не любит, часть ненавидит, и меньшая, может быть, часть воспринимает его позитивно, но на тот момент мы считали, я считаю, что это было абсолютно точно, вот даже спустя такое время, когда нужно было, скажем, избрать его председателем Верховного Совета, и не получалось, и голосов у коммунистов было гораздо больше, и там перевес был буквально несколько голосов. А у нас от редакции было целых 5 депутатов. Тогда такой популярностью пользуясь аргумент и факт, что мы могли всю редакцию избрать, в принципе. Хотя борьба была настоящая. Меня сперли чемодан. Критиковали, что я бывший коммуняка, хотя к тому времени вышел. Но все мы были когда-то коммунистами. Вот. И мы посчитали, что даже то, что мы могли избраться на тот момент Ельцину, и как-то у нас все-таки поменялся вектор, и получилось возможным отстроить страну на новые рельсы. Другой вопрос, как это потом пошло, и куда эти рельсы повернули, и что стало с самим Ельцином, вот, это уже другой вопрос. Но то, что мы ушли с коммунистического пути на тот момент, и наши голоса повлияли, ну, собственно, там была и законотворческая работа большая, но съезд был смешной в том плане, что он был не постоянным местом работы, и можно было, работая в редакции, соответственно, приходить на заседания, мы готовили проекты этих законов, вникали в них, голосовали. Голосовали, бежали к микрофону, дрались там, в общем, все было здорово.
С хорошей такой доброй ностальгией вспоминаете, да, то время, как вижу, да. А потом не пытались больше участвовать в политике, иначе как журналисты, как главный редактор впоследствии?
Ну, потом нужно было определяться, или идти в Верховный Совет и становиться профессиональным депутатом, или вообще в этом деле не участвовать. Нет, я отказался, потому что, ну, это специфическая работа, в общем...
В каком смысле специфическая?
Ну, она... Ну, у нас, честно говоря, не понимают многие, даже те, кто являются депутатами, они не понимают, что это такое. Потому что, по-моему, большая часть идет за каким-то статусом, и часть из них же идет за крышей, поскольку дает возможность, так сказать, делать какие-то делишки и статус неприкосновенности.
То есть за иммунитетом идут.
За иммунитетом, совершенно верно. Вот. Ну, часть как-то, может быть, действительно хочет что-то реально сделать, но таких людей в списках, поскольку мы голосуем по спискам, очень мало. Вот. Но вообще, если говорить о специфичности этой работы, то, в принципе, это важная профессия в любой стране, и у нас она заключается в том, что человек должен, с одной стороны, очень хорошо знать жизнь реально, Путина, что, кстати говоря, тоже, если вот наложить на депутатский корпус нынешний, то мы видим, что кто-то хорошо знает спорт, кто-то хорошо знает бизнес, кто-то хорошо знает чиновничью работу, но это отнюдь не жизнь, потому что это все-таки изолированные профессии.
Ну, смотрите, Николай, кто второй избирается?
И второе, знать нужно и чувствовать, и понимать законотворческую деятельность, потому что это тоже очень сложно, не допустить коррупционную составляющую. Ты пишешь какой-то пункт, который потом для страны обернется или счастье, или горем.
Смотрите, это кто от кого избирается? Вот вы сказали, что должны чувствовать там нужды, чаяния народа, а избирает не народ, или, вернее, избирает достаточно косвенно, и отвечают депутаты нынешние перед руководством своих фракций, перед своими партиями. Да. Как вы считаете, правильно было исключены вот эти участки отдельные, по которым избирались напрямую депутаты?
Абсолютно неправильно. И то, что сейчас новый законопроект несен там, в общем, похоже уже вот то, что Медведев внес, там предполагалось вначале, что будет от мажоритарных округов депутаты часть хотя бы, то есть вернуться к той системе, которая какое-то время у нас была. У нас же сначала избирались напрямую от всех, вот как нас избирали от регионов. Я и коллеги мои, ну я в частности от Хорошовского округа избирался, но я прошел такую борьбу чистилища, то есть там уже были черные технологии, там у меня всячески критиковали, но вплоть до того, что обходил все дома, значит, на улицах и у входа в метро, там, вели мы агитацию. Ну, естественно, бесплатно за счет своего голоса и мегафона, который я купил за свой счет. Я ездил в такси по микрорайону и, значит, высунувшись в окошко, кричал, что голосуйте за меня, потому что я вам обещаю это. Но потом я приходил на встречи с теми же самыми избирателями регулярно, раз в месяц. Они меня забрасывали своими требованиями. В основном, конечно, были там личные проблемы, коммунальные и так далее. Но вот это живая связь. Сейчас этого нет. Поэтому то, что отказались, это плохо. Было объяснение, что нужно строить политическую систему, что у нас партии нет, кроме КПРФ, наследница КПСС, она одна, а без партии действительно общество не структурировано. Ну, отчасти это верно, но при этом не значит, что совсем нужно убирать связь депутатов со своими избирателями. То что, они ездят, так называемые там у них недели, когда они уезжают, на самом деле это их дополнительные отпуска. Кто-то общаются, но это редкий случай. В основном они, конечно, главное иметь контакты в партии, с руководством, еще лучше при этом иметь хороший кошелек финансовый, потому что когда это все получается вместе, то ты гарантированно получаешь место в списке. Именно в той части списка, в которой проходит Думу. Поэтому я думаю, что мы к этому придем.
И вернемся.
Вернемся, да, обязательно. Тут и митинги, и общий настрой общества. Единственное, что, конечно, я сказал, важная профессия быть депутатом. В нынешних условиях, конечно, не стоит ее преувеличивать, потому что, в общем, она сейчас напоминает некий аппендикс. То есть, когда вот начинаются баталии, ах, депутаты, ах, Дума. На самом деле, это аппендицит, который, в общем, он есть и есть, и хорошо. Если не болит, там, не нужно стрелять по нему из танков, да, то слава богу. А лучше, чтобы он был незаметен и спокойно штамповал законы, законопроекты, которые в основном из правительства идут. Но ситуация меняется, и в нормальном обществе, то, о котором я говорил, которое было в 90-е годы, то, которое есть на Западе.
То есть вы их лихими не называете? Говорите, в нормальном обществе, которое было в 90-е годы. Это оговорка или это убеждение?
Но это нет. Это эпитет не распространяется на всю жизнь, тем более политическую. Я имею в виду нормальное функционирование депутатского корпуса в тот момент. Оно было действительно нормальное, потому что мы, скажем, считали себя демократами. Ну, как мы понимали, это нашими противниками были коммунисты, но при этом, насколько я себе помню, мы не допускали мысли, чтобы тех же самых коммунистов, там, или там, коммуняк, как мы их называли, в чем-то дискриминировать. То есть была политическая борьба, но когда возникали принципиальные вопросы, я всегда считал, что нужно все положить на то, чтобы то, что были мысли, знаете, закрыть компартию, исключить ее из политического поля, и тогда будет, вот, придем к тому, к чему мы сейчас пришли, будет одна главная партия какая-то, в общем, она будет всем управлять. Так вот, я и мои коллеги все считали, что нужно сделать все, даже больше, чем для своей демократической, так сказать, части, все сделать для того, чтобы была компартия, и чтобы была сильная оппозиция, потому что только только, так сказать, в нормальных противоречиях рождаются и законы хорошие, и в целом, так сказать, щука не дремлет, имея в виду местные власти, федеральные, когда есть серьезная большая позиция. То, чего сейчас у нас, к сожалению, нет.
Напомню, что гость программы «Без дураков» сегодня Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов» самого многотиражного на этот момент еженедельного издания в России.
Да, это так.
Да? А рекорд был установлен, кстати, в начале 90-х годов, что-то больше 33 миллионов разовый тираж.
34 миллиона с копейками, да.
34 миллиона. И еще скажу нашим слушателям, что эфир этой программы записывается накануне выхода непосредственного, поэтому мы уж так получилось вынуждены работать без ваших вопросов. Я думаю, что это не самая большая беда. Николай Иванович, про выборы вы говорили, они были честными в 2011 году.
Да. Да,
вы так, в этом уверены?
Да, тогда были честными, я уверен.
В 2011 году, я говорю,
в 2011 году. 90-е годы, да. А, ну, не совсем, конечно. Конечно, не совсем.
Вы считаете, что были крупные фальсификации, которые реально повлияли на результаты выборов?
Я думаю, что да, были достаточно крупные фальсификации. Ну, они были разные. На мой взгляд, по моим ощущениям, здесь, конечно, так сказать, нам трудно, у нас нет, к сожалению, документов, и все это тонет. То есть в отношении разных партий были разные проценты или цифры фальсификаций. Но вот насчет того, что они, как они повлияли, я думаю, что политическая картина в целом сохранилась. То есть вот потому что, ну, даже, понимаете, то, что «Единая Россия» там набрала 49 и там что-то, в общем, было понятно и очевидно, что все равно они реально не добирают больше 50. 49 цифра красивая, поскольку можно за счет того, что, так сказать, образуются дополнительные голоса от непрошедших партий, да, они вбрасываются, да. Получается половина. Поэтому как бы... думать, что совсем уже как бы там «Единая Россия» не набирала вот с учетом всех этих дополнительных голосов больше половины, у меня таких оснований нет. Мне кажется, что многое недополучило «Яблоко». То есть, вот, ну, по крайней мере, по крупным городам это видно и по тем, кто наблюдал за выборами. Ну, а все остальные там где-то какие-то проценты, наверное, не досчитались. Я имею в виду парламентские партии. Но, видите, они сами с этим смирились. Парадокс вот этих выборов, точнее, подведения их итогов, что партии, прошедшие в Думу, они не хотят перевыборов, отмены выборов, потому что при этом они кричат о нарушениях. Значит, можно даже судить по этому показателю, что, да, они могли бы, в принципе, сказать и поддержать тех, кто призывает к досрочному переизбранию Госдумы, об отмене этих выборов или перевыборам досрочным, но они не хотят на это, то есть они набрали бы примерно столько же, да, значит, видимо, они считают, что это дополнительная какая-то трата времени, денег, которые они тоже должны где-то собрать, и, в общем, то есть это кардинально не поменяет их процентное присутствие в Думе.
Вот эта вся выборная кампания 2011-2012 года, если отвлечься от деталей, она отличается чем-то принципиально, на ваш взгляд, от того, что было уже в нашей истории? В российской. Либо это такая рядовая кампания, вот вся та муть, которая сейчас всплывает на поверхность, она, в общем, обычна для нашей истории.
Не, но она существенно отличается. Я вообще считаю, что это такая, скажем, поворотная кампания в нашей истории. Она еще идет по каким-то лекалам, по тем, которые проходили предыдущие кампании президентские в Думу последних несколько лет. Вот. Но и она... как бы все родимые пятна этих выборов, которые еще вот у нас на памяти, она несет на себе, но мне кажется, это последняя такая кампания, когда можно, скажем, ну, там многое, о многом можно говорить, но, к примеру, чтобы вот был виден яркий пример, мне кажется, последняя кампания, когда представитель одной там из партий, кандидат в президенты, отказывается от участия в выборах. То есть, ну, Вот сейчас это еще проходит, да, и как политологи говорят, да, что это, в общем, может быть даже и в какой-то плюс где-то, ну, учитывая, что неизвестно, как повернутся дебаты, вот, некоторые говорят, что это может быть и минус, но в целом сходится на том, что существенных преимуществ или недостатков не дает это Путину. А вот, но следующее, я уверен, что кто бы ни шел на выборы, это уже будет серьезный минус, и без этого невозможно будет обойтись.
Что послужило рычагом к этому изменению? Митинги? То, что люди вышли на улицы снова, как и в начале 90-х?
Ну, не будем...
Или нет?
Не будем преувеличивать сами митинги. Дело в том, что митинг – это все-таки проявление чего-то. Ну, проявление органическое, объективное, спонтанное, организованное. Да? То есть все можно сказать про митинги. Сейчас
я говорю о рычаге, как Архимед, который говорил, что дайте мне точку опоры, я переверну земной шар.
Я все-таки материалист, так вот, воспитан был, хотя давно, так сказать, вышел из КПСС, еще тогда-тогда. Вот, я думаю, что, конечно, в основе всего лежит жизнь. Те условия, которые сложились сейчас, и даже не политическая жизнь, это она в том числе повлияла на настроение. Это вот удивительным образом и кризис мы неплохо прошли, и в целом пока уровень жизни, нельзя говорить, что он растет, потому что люди, когда слышат, вот мы по своим читателям тоже это видим, то есть любые цифры, говорящие там, и даже, может быть, достаточно убедительные, объективные, никогда человека не убедят в том, что он живет лучше. Поэтому, когда кандидаты на это делают упор, я бы, конечно, на их месте поостерегся так говорить. Но... объективности ради, скажем так, что значительная часть людей живет неплохо, да, то есть, ну, не хуже, чем какое-то время назад. И есть тенденция в последние годы, что, ну, на уровень каких-то бытовых вещей ситуация меняется. Хотя, с другой стороны, появляются какие-то вещи неосуществимые, там, скажем, в виде квартиры для многих семей, в виде каких-то других важных вещей для жизни. Но в целом неплохо. Так вот, несмотря на все это, что вот фон как бы, да, неплохой, скажем, там, каких-то там серьезных репрессий политических, как были в годы КПСС, когда там шельмовали людей там, за анекдот, за нелояльность власти, пожалуйста, волчий билет, вот сейчас ситуация с «Эхо Москвы», которая у всех...
Ну, теперь за другое,
на за анекдота-то
нет.
Неважно, нет, просто вот как бы, ну, грубо говоря, не понравился власти, да, за то, что анекдот, за программу, это... Конечно, это более масштабно, чем анекдот, но тем не менее. Волчьи билеты, до свидания. Но в нашей ситуации можно всегда открыть новую станцию, новый бизнес.
Ну, немножко преувеличиваете, на мой взгляд, не всегда можно.
Ну, не всегда, конечно, такого уже не будет, и коллективы, и условия, и так далее. Но все-таки. Так вот, несмотря на все это... что-то сорослось такое в обществе, да, оно даже вот как бы не столько в сфере материальной, хотя материальной отчасти тоже, да, то есть когда несправедливость на местах, когда там, не знаю, уж те же ветераны войны, которым обращают столько юбилеев там или столько годовщин победы решить их квартирный вопрос, и до сих пор не решается, и сама власть признает и откладывает, ну, не они, конечно, ходят на митинги, но это проявляется во всем.
То есть, Вы все-таки уверены, что не было вот этого какого-то толчка определенного, потому что общество находилось в определенном равновесии, там, хорошем, плохом, одним нравилось, другое не нравилось, и для того, чтобы вывести его из этого равновесия, нужен был толчок. Вы действительно верите в то, что тандем Путин и Медведев еще там год назад, как они уверяют, задумали вот эту политическую реформу, которая возвращает часть свобод, которые при Путине же были, собственно, и отобраны политические свободы реально у избирателей? Вы верите в то, что они год назад
задумали? Ну да, вы правильно ставите вопрос, это как бы на уровне веришь, не веришь. Но думаю, что не до конца. И думаю, что там ведь тоже тандем, он не совсем, так сказать, монолитен, да, как и сейчас мы видим, скажем, вот Дмитрий Анатольевич пока не очень реагирует на то, что его товарищи по тандему оскорбляют, обижают. То есть, почему, скажем, на тех же митингах на Болотном, на Сахарова масса лозунгов, которые я... должен прямо сказать, выходит за рамки этики и порядочности, да, когда люди выходят вроде бы за честные выборы, но при этом там требуют снести руководителя страны, ну, премьер-министра. Но ладно, это отдельная тема, но на это как-то реагируют разные люди по-разному, да, кто-то идет на другой митинг, возмущенный этим, кто-то, тем не менее, приходит в этом же окружении на следующий митинг.
Посмотрите, а Медведева-то в лозунгах не было.
Вот я на это как раз хочу обратить внимание. Во-первых, его там не было, но это не значит, что как бы он стоит за этими митингами. Это, но значит, та структура там, так сказать, те люди, которые готовят, это же лозунги надо писать, они же не спонтанно рождаются, каким-то образом, так сказать, дистанцируют его от этой истории. Ну, опять же, ладно, это тоже отдельная тема, можно ее пообсуждать. Меня в большей степени волнует, вот вы сказали, они вместе задумали, что будет изменение и либерализация политической обстановки в стране или нет. Так вот, насчет того, что вместе не всегда, наверное, все уж так они обсуждали, что вот один говорил так, и второй поддерживал. И как пример я привожу вот реакцию на эти митинги. Значит, когда обижают одного, так сказать, участника тандема, второй должен как-то отреагировать. Он, правда, сказал, что он как президент, он президент всей страны и всех кандидатов в президенты, поэтому он не может кого-то защищать отдельно, выделяя тем самым, да? Ну, вроде как политически это убедительно, но, с другой стороны, мы же понимаем, что это не просто команда, это тандем. Вот смотрите, сейчас снесли президента Германии, Вульфа, Меркель, которая, собственно, его выдвигала и поддерживала.
Всего-то полмиллиона кредита.
Да, но другой вопрос. Она его сейчас успокаивает, она как бы, так сказать, и на нее отчасти ложится весь этот негатив. Ну, то есть она не уходит от того, что вот он ее, так сказать, соратник по политике, да, в политическом плане. Ну, здесь тоже ведь соратники политические, тем более он, Дмитрий Анатольевич, собирается занять пост премьер-министра, который Путин, как бы сказать, предложил, если партия победила, она уже победила, теперь он победит как президент, у них будет возможности у Думы и, собственно, у президента предложить своего кандидата. Этим кандидатом заранее был объявлен Медведев. То есть это команда, в общем-то.
Не это ли, кстати, толчком явилось? Многие аналитики находят в этом, ну, не то что источник первоначальный, но когда они сказали, что они махнутся снова должностями, премьер-министр и президент. Понятно, что в обтекаемых, в политических фразах, но стало ясно, что ну, а за кого публику-то держат ваши читатели, что по этому поводу говорят, и вы сами-то что думаете?
Все-таки объективные вещи лежат в основе, но, как вы правильно сказали, всегда бывает некий какой-то спусковой крючок или какая-то коллизия, которая сложилась в обществе, и, может быть, даже не одна, может быть, как бы несколько. Одно, второе, третье, вдруг, бах. Я считаю, что, конечно, это было политически не очень корректно объявлять, тем более, что долгое время говорили сами участники тандема, что они будут смотреть расклад сил накануне выборов, и только после этого, кто сильнее, у кого рейтинг выше, и, соответственно, того и выдвинут на пост президента, кандидатом на пост президента. Поэтому, когда было сказано, что решено заранее, конечно, возможно, часть этой публики, которая пошла на митинги, которая, в общем, не за социалку больше, а за справедливость, честность и так далее, возможно, как раз это и послужило тем, что они обиделись.
Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков. Мы сделаем короткий перерыв и уже очень скоро вернемся в эту студию.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Это программа «Без дураков», ее ведущий Сергей Корзун, мой сегодняшний гость, главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков. Николай Иванович, вы же по первому образованию, это второе у вас МГУ и журналистское, да? Первое образование у вас вполне себе техническое. Да. И вообще история любопытная. Родились в Смоленске, учились сначала в Риге, и почему-то, когда я смотрел последнее интервью, значительная часть их цитируется эстонскими ресурсами, что у вас с Прибалтикой связано.
Нет, это был такой всплеск, потому что какое-то время назад я ездил в Эстонию, и там была встреча с соотечественниками, проводятся такие регулярно, там люди живут не очень очень уютно в плане, так сказать, обстановки. Ну, во многих странах, бывших наших и не наших, собственно, да, иммигрантам всегда тяжело, но в данном случае, поскольку это произошло недавно, они все болезненно воспринимают отношение к себе местных властей, поэтому вот периодически там ко мне обращаются, я знаю другие наши люди, которых хотели бы там послушать, вот, их приглашают, мне также сделали предложение, это какая-то журналистская ассоциация. Вот я поехал, и там было выступление, там часа три, по-моему, я отвечал на вопросы, и после этого произошел всплеск, видимо, вот это отголоски той встречи, скорее.
Возможно. Да. А ваша журналистская деятельность начиналась в 80-е годы, где-то в начале 80-х, за 10 лет до перемен, да, за 10 лет до перемен, и практически сразу это было общество знания, которое издавало информационный бюллетень «Аргументы и факты», да, и после этого работа в издании, да?
Ну, начинал я в Риге сначала, как, так сказать, любитель, там была студенческая газета, и самое главное там была, если, может, кто-то помнит, была такая газета «Советская молодежь», она была самая продвинутая демократическая газета, ее
самых известных на тот момент.
Вот я в ней сотрудничал, и, собственно, вот там профессионально началась, а в Москве я работал в российской газете, в строительной газете. Там было много замечательных людей, сейчас остается, ну вот, долгое время, я вообще недолго работал, но когда был там, сотрудничал с редактором Кравченко, который возглавил «Труд», потом «Гостелерадио» и так далее, вот прекраснейший специалист, главный редактор, великолепный.
Вы же на радио еще успели поработать, некая редакция радиовещания М37ВП обозначена, это что за радио такое?
Нет, это что-то, наверное, другое. Я работал на радио, когда приехал в Москву, это было... радиостанция «Юность» нештатником готовил для них материалы. Ну, то есть я как бы уже, вот вы понимаете, по биографии забросил свою строительную специальность, хотя в Москве я сюда приехал как, так сказать, инженер-строитель, работал в проектном институте, энергосеть-проект, но я уже был весь в журналистике и, собственно, вот сотрудничал на радио, московская радиостанция, городская, которая до сих пор существует, радио «Москва», вот, и «Юность». И, в общем, после этого ушел на заводское вещание, уже окончательно поставил крест на строительной своей профессии, и в редакции работал это вещание, а потом и параллельно учился в МГУ. То есть получал уже профессиональное образование, без которого нельзя.
На посту главного редактора вы сменили непосредственно Владислава Старкова, да, который ушел от нас. Ну, сменили вы чуть раньше, по-моему, ушел он от нас уже в 2004 году. Да. Именно при нем тогда был поставлен этот рекорд. Вы были его ближайшим другом-соратником. Как ваши отношения были? Что это был за человек? Сейчас уже практически ничего не пишут о нем.
Ну, видите, история так быстро катится, и, в общем, к сожалению, лидеры общественного мнения, они как-то у нас, если не подпитывать, у нас вообще много сейчас даже писателей, то, знаете, как-то так, не являются постоянными долговременными авторитетами. А уж если брать там артистов, а тем более журналистов, главных редакторов, ну, жизнь, видимо, поменялась, динамичная. Вот. А действительно, он основатель «Аргументы и факты», пришел на год позже. И, опять же, это было не случайно, потому что мы с ним познакомились как раз во время того, как он готовил материал для радио. Он работал на радио Москвы, а я случайно стал его героем репортажа на выставке художественной «Манеже». Вот. И поскольку разница в возрасте была не очень значительная, он постарше меня, ну, в общем, как-то мы познакомились, подружились, и, собственно, потом выяснилось, что я тоже увлекаюсь журналистикой, и, в общем, вот был его нештатным автором на радио, а потом, когда уже он стал редактором «Аргументы и факты», он, конечно, собирал команду, как сейчас собирают питерских, там, всяких днепропетровских в свое время. А вот, он в том числе подтянул и меня. Я перешел в «Аргументы и факты» из строительной газеты, и мы основное долгое время, в общем, десятки лет вместе, более двух десятилетий работали, сотрудничали. Он был главным, я был там ответственный секретарь, заместителем его, был генеральным директором, когда возникла необходимость в кризис выбивать деньги, как-то, в общем, мы не доверяли финансистам, мы считали, мы сами были акционерами, поэтому решили, что мы сами должны...
Я помню, как об этом Старков говорил еще в свое время, да. Что одно из немногих средств массовой информации, где, ну, собственно, сама редакция и была акционерами.
Да.
А что изменилось с тех пор? Почему сейчас среди акционеров... Ну, почему вопрос, наверное, странный, потому что разные периоды, в том числе и кризисные, переживали мы в нашей истории. А кто сейчас владеет?
Ну, это не секрет.
То есть остались ли журналисты? Да, это понятно, что там «Медиа-3», весь холдинг, и владельцы его, братья Ананьевы, это известно. Да, остались ли журналисты со владельцами издания?
У меня небольшой пакет акций остался, а так в основном это вот Ананьевы.
То есть это бизнес-проект. Да. А как газета пошла на это? Это же в какой-то степени потенциально, по крайней мере, ограничение свободы действий журналистов.
Ну,
по-разному оно бывает. Естественно, жизнь гораздо так многограннее.
Когда продавали, тогда об этом не думали. В общем, потом всегда это бывает, знаете...
Вы просто капитализировали свое журналистское издание, если говорить вот простым языком.
В итоге, да. В итоге так это произошло. Просто там была длинная история, и это происходило не одномоментно, потому что у нас было много совладельцев, 27 человек, журналистский коллектив. В этом тоже был минус, наверное, изначально заложен. Да. Потом... Часть людей ушла из редакции, и в какой-то момент они посчитали, дивиденды выплачивались достаточно большие, но в кризис они вообще перестали выплачиваться. Вот. Ну и они посчитали, что можно как-то получить, соответственно, деньги за раз, чем ждать эти дивиденды. То есть, ну, это право каждого, слава богу. Вот. Оно так произошло, а потом, видимо, психологически вышло так, что... Следующая группа собралась людей, которые увидела, что ну вот, можно получать там долго-долго какую-то сумму, но они ставят деньги, как обычно, в руках. А вот когда одномоментно, можно купить машину, там, кто-то может квартиру купить за эти акции, да, суммы. Вот, вторая группа, третья. И потом в какой-то момент и Владислав Андреевич Старков тоже... Решил, что, в общем, и по возрасту, и по его, так сказать, активности он сделал много. Он, собственно, основатель и главный, так сказать, человек в аргументах и фактах, и останется таковым в истории. Но тем более он имеет право решить вопрос свой для себя лично. И он тоже свой пакет продал. Ну, естественно, что на сторону тоже, наверное, было бы можно. Но, во-первых, некорректно. У нас хорошие отношения с нашим акционером были и есть. Вот, соответственно, все это шло им. Ну, и в итоге пакет рос, но потом, когда уже у них стало больше контрольного, да, то здесь, в общем, так сказать, очевидно, что рычагов управления не так много остается, тем более у нас все-таки в России не настолько чистые взаимоотношения в тех же самых акционерных обществах, возникает и опасности даже, да, что можно, в общем, не просто там у тебя сужается возможность влияния, но и ты можешь что-то даже и потерять. Ну, в общем, таким образом, вот все оно логично и перетекло. Без... Мы это, как вы вот видите, вы спрашиваете, а вы же погружены во всю, так сказать, медийную тусовку, но мы широко об этом не рассказывали. Прошло, что называется, без шума и пыли. Все остались довольны, хотя страсти, конечно, кипели там, когда вот это все происходило. Вот. Но по факту все сложилось нормально. Как вы говорите, стало ли хуже? Ну, конечно...
Ну да, особенно учитывая те события, которые сейчас много говорят о взаимоотношениях советов директоров, владельцев с редакцией издания. Да? В свое время, в 90-х годах, был очень чистый в этом смысле закон о средствах массовой информации, который определял, что, ну, кто есть главный редактор, что есть средства массовой информации, как они отвечают. Тогда о деньгах думалось немножко меньше, но в любом случае жизнь расставляет все по своим местам. Благодаря Алексею Венедиктову и многим другим, сейчас вот о деталях взаимоотношений редакции и акционеров «Эхо Москвы» известно многое. У вас такие же по-журналистски прочные позиции, как сейчас у журналистского коллектива «Эхо Москвы»?
Ну, в целом нормально, я бы сказал.
Вот у вас есть отдельный устав редакции, либо это все равно определяется там генеральным директором и вами?
Нет, у нас хороший устав, зал АИФ, который сохранился, его, надо отдать должное, акционеры не переписали, по нему коллектив редакционный выбирает редактора, и потом совет директоров его назначает. Ну, вот, конечно, совет директоров уже, поскольку там журналистов, собственно, я один, конечно, риски, что он может быть не утвержден, они там велики, но...
А дальше что, снова через редакцию проходит?
Ну, снова, да, там предлагаются кандидатуры заново, в общем,
пока. То есть, со стороны можно взять там Иванова, Петрова, там Сидорова и...
Ну, редакция должна его утвердить большинством голосов. Да, да, да.
Большая редакция у вас?
Ну, у нас не очень большая, мы еженедельник. Если брать, собственно, вот еженедельник «Аргументы и факты», то это порядка 60 человек, а если брать даже журналистов всего холдинга, то это несколько сотен человек, а если брать весь коллектив, то это несколько тысяч человек, да, потому что у нас киосковая сеть есть и много филиалов на местах. Поэтому, ну, вот редакция, которая главного редактора избирает, вот то место, которое я занимаю, это вот 60 человек. Вот, а вот отвечая на вопрос, действительно он важный, особенно для тех, кто в этом, так сказать, варится и крутится. Ну, это также и на медкомбинатах, наверное, везде-везде, но в журналистике это особенно чувствительно. Но вот, наверное, сейчас задним числом, я думаю, что многие люди, я не могу сказать большинство журналистов, которые в свое время обменяли акции на деньги, возможно, они бы этого не сделали, потому что тем более, что деньги уже наверняка протрачены, а назад уже ничего не вернешь. Дело не в том, что там после того, как они перестали быть акционерами, к ним стали относиться хуже. Да, кому-то было так, и некоторые там даже потеряли свои должности, и было для них обидно, потому что, ну, акционер есть акционер, да. Но в целом, если говорить о редакции, то большинство, подавляющее, они сохранили свои места и работают. И вот я до сих пор продолжаю работать. А, конечно, вот опять же, если увести в сторону, скажем, деньги, там, вот эти взаимоотношения, устав, там, дыр-дыр-дыр, там, совет директоров, просто брать в чистом виде. Что лучше, чтобы был какой-то акционер извне какой-то, да, или самим крутиться, да, тяжелее, деньги нужны, не так, в общем, тут, так сказать, за тебя кто-то там, какие директора еще думают, работают. Я считаю, что для СМИ, конечно, лучше, чтобы сами занимались всей политикой, и финансовой, и содержательной, и так далее. А, ну, в крайнем случае, чтобы этим занимались какие-то профильные бизнесмены, которые знают, что такое СМИ, как вообще, что такое реклама, что такое аудитория и так далее. К сожалению, у нас, а вот мы обсуждали АИФ, а ведь у нас в СМИ российских как раз произошла революция, которая привела к тому, что владельцами стали люди, которые владеют всем, чем угодно. Алюминиевыми, металлургическими, там, какими-то копьями, рудниками, там, стройками и так далее. Вот, и, соответственно, конечно, у них и свобода слова, зачастую это пустой звук, не у всех, может быть, но у большинства, да, и нажать на них легче, если вдруг там власти захочется. Журналист, он еще такой колючий, упрямый, а для бизнесмена что, ему там, вот, там, проверочку нашлем, а у вас там, оп, в офшорчике что-то лежит. Поэтому, если вот брать на круг, ну, и в целом отношения на каком-то этапе, как я вот вижу по всему медийному бизнесу, они, конечно, его начинают рассматривать именно как бизнес. Поменьше вложить, побольше взять, сократить, там, завинтить.
Оптимизировать расходы.
Да, 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 вот да, это, да, это. Так что, ну, что сделано, то сделано. Трагедии большой не произошло, потому что АИФ существует, редакция работает активно. Мы на рынке не уступаем позиции, мы первые по тиражам и аудитории. Вот, так что в этом смысле пока все нормально.
Напомню, Николай Зятьков, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И к свежему относительно сообщению, что за издание такое, не дай бог, и почему оно вышло в первую очередь вкладкой в «Аргументах и фактах». Редакция имеет к этому какое-то отношение, либо вы просто предоставили такую медийную площадку для размещения вот этого издания?
Да, это бизнес и пиар какой-то там, так сказать, политический, может быть, проект. Какие-то люди собрались, нашли финансирование. Плохо, что назвали газету так же, как называлась ее, так сказать, предшественница. в свое время, потому что за ней шлейф таких не очень, так сказать, скажем, прямо честных, может быть, да, и чистых материалов, когда там коммунисты приставали в таком уродливом плане. Но, наверное, хотелось подчеркнуть что-то создателям этой газеты, поэтому, когда я узнал, что наша дирекция договорилась о том, чтобы использовать АИФ как возможность для распространения этой газеты, вот, я поставил условие, что она не должна быть злобная, некорректная по отношению к политическим конкурентам. Ну, та идея, которая в ней заложена, она имеет право на существование, что у нас там как-то слоган такой, что типа не все хорошо, и властью мы недовольны, но это не значит, что нужно делать революцию. Вот так.
То есть вы и ваши редакции не принимали непосредственно участие в формировании содержательной части?
Владимир, бывший редактор
«Известий». Да, Леонид Радзиховский, Наталья Барабаш, Анатолий Вассерман, Янина Соколовская, журналист «Известий» на Украине, Максим Шевченко, Виктор Ерофеев, и, очевидно, мы не всех процитировали, но это я цитирую Курьер Новости.
Да.
То есть в основном только площадка. То есть потом будет выходить, как предполагается, еще где-то на издательских мощностях, там «Комсомольской правды» уже там вас не волнует абсолютно.
Да, да. Ну, абсолютно. Как бы они зарегистрированы юридически, все чисто, есть редакция. Они попросили, мы не то что часто, но периодически предоставляем свои страницы, там, скажем, было какое-то психологическое издание, очень, на мой взгляд, важное и полезное для аудитории, да, и мы некоторое время выпускали внутри, там тоже была своя редакция, они готовили, мы единственное смотрим, чтобы это не вызывало раздражение аудитории, потому что мы ее, так сказать, настроим негативно в отношении себя в том числе, вот, и все было чисто юридически, ну, а дальше это, так сказать, определенные технологии существуют, сейчас там под брендом издательств и изданий книги выпускают, диски и так далее, много всякого происходит, вот, мы сейчас выпускаем газету «В Москве столичность» о таком, так сказать, толерантном...
Столичность.
Сто и личность. То есть там как бы...
Личность.
Так, да, да. И столичность, и сто лиц одновременно. Да. Ну, в данном случае, правда, занимаются сотрудники нашей редакции, но это тоже проект мэрии, которая озабочена, так сказать, противостоянием межнациональным в Москве, и они, соответственно, выделили грант, мы его выиграли, и тоже как бы внутри выходит совсем другая газета, она сверстана по-иному, и выходные данные не аифовские. Ну, читатель воспринимает нормально, он как бы за те же деньги еще получает какую-то другую газету и, в общем, и дополнительную информацию. Так что это нормально.
Николай Иванович, а вообще вы довольны тем, как вот последние, ну, 20 там лет жизни прошли с того момента, когда, ну, 25, наверное, с 85-го, если брать отсчет с периода перестройки. Вы активно участвовали в этой жизни, дети за это время выросли, внуки тоже появились или нет, еще внуки появились.
Конечно.
Довольны тем делом, за которое брались и за которое боролись по-журналистски и как депутат в свое время?
Ну, я-то доволен.
Если иметь в виду аргументы и факты,
страну в целом. Ну, и в целом. Нет, ну, в смысле, я лично, потому что, ну, так исторически сложилось, что я оказался в гуще событий, а для человека, который занимается журналистикой в особенности, это возможность, так сказать, и влиять, и самому лично участвовать. Это уникальное время.
Дети, кстати, тоже в журналистике, нет?
Ну, нет, так, краем где-то, так сказать, младший издает газету «Версия», хотя он финансист, финансовую академию закончил, старший занимается фотографией, в том числе и работает в пресс-центре, то есть, ну, не совсем, я бы сказал, что так уж они подхватили мое дело, но отчасти, да, видимо, я на них повлиял. Вот, но оценивать только по себе, наверное, было бы эгоистично. Таких людей, вот как мы с вами, да, которые оказались на гребне вот этой вот волны и что-то приобрели в этом смысле, а что-то и потеряли, наверное, их меньшинство. Потому что нужно все-таки говорить о всех людях в целом, да, и здесь, конечно, это разговор там не на 5 минут, что хорошего, что плохого произошло за это время. Да, честно говоря, мы еще, наверное, оценить не сможем. Мы еще находимся в процессе. Потому что вот я назвал фамилию Ельцин, сразу море эмоций, и я думаю, что разные оценки будут у многих. Там одно время это был наш бог, да, потом низвергли его, и сейчас кто только не может вытереть ноги об нем. Там назвал другую фамилию — Горбачев. Если брать только по лидерам, вот за это время, там, назовем фамилию Путина, назовем фамилию Медведева и так далее. А если брать простых людей, ну, те, которые жили в эту эпоху перемен, то, наверное, в целом, я думаю, что то, что получила страна, и то, что произошли изменения, которые считаются в целом как направление движения, как вектор, это все-таки движение к лучшему для страны, ну, что она вот там перешла от коммунистической идеологии, развития такого социалистического, то для людей в массе своей, я думаю, что это было плохо. То есть не потому, что ностальгия, вот сейчас у многих спросите, я провести опрос, и они скажут, да, было спокойнее, комфортнее, гарантированнее, но это не только ностальгия. На самом деле в процессе вот этих бурных перемен люди многое потеряли. И потеряли не только там материально или там в плане безопасности, что очевидно, что сейчас вот ощущается всеми негативно, а потеряли некое, при всех недостатках того времени, конечно, нельзя идеализировать, но потеряли некую целостность. То есть мы были, ну, общностью не то, как ПСС говорила, единая общность, советский народ, но все-таки это было нечто единое, и хотя люди спорили, там, дискутировали на кухнях, но было нечто, так сказать...
Было что-то, что нас объединяло, тогда Леонид Ильич Брежнев, например.
Нет, была там, идеологию отбросим, потому что, видите, она легко сдулась и поменялась, и там можно еще какая-то, может быть, появится. Нет, были такие понятия, как страна, там, родина. Пусть Советский Союз, пусть не все ощущали, что там Литва и Таджикистан – это совершенно разные государства, они вообще как бы никак не соединимы, но тем не менее все равно считалось, что это много. Это, так сказать, была гордость, свобода передвижения, какие-то были идеалы, какой-то был... Но человек мог себя ощущать частью некой структуры государства, что вообще очень важно. То, чего добиваются во всех корпорациях, строят тимбилдинг и так далее. Для чего? Чтобы мы все были едины. Да? Вот сейчас развели, да, родители потеряли детей. Во многом, да, там, если продают там...
Просто скажу, что чуть меньше минут остается, вы о том, что мы потеряли, а приобрели-то что? Или ничего не приобрели, на ваш взгляд?
Мы приобрели то, что сейчас, может быть, выглядит негативно для многих и кажется проблемным на сегодняшний день. Вот это, вот, так сказать, нестабильность, неустроенность, не, так сказать, незащищенность. Но мы приобрели, если говорить, так сказать, исторически, с позиции государства, мы приобрели новый вектор движения. Мы развернулись, и мы пошли в другую сторону. И сторона эта... Правильно.
Курс правильный.
Курс, да, совершенно верно, да. Пошли там криво, зигзагами как-то, и сейчас тоже многие говорят, а вот можно было по-китайскому, да, оставить идеологию коммунистическую, социалистическую, но ввести рынок. Вот, но вот этого не получилось. Но в целом, конечно, сейчас нужно сделать так, чтобы курс и движение остались тем же, но чтобы мы при этом не теряли людей, которые движутся в этом направлении, чтобы не было по дороге обмороженных, голодных, трупов, несчастных и так далее. Вот это сейчас главная задача. И если это получится, то будет здорово.
Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов», был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное, Николай, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. До встречи.
«Без дураков».